Тема достоинства – это в разделе качества человека. Почему мы иногда не называем качество духа? Потому что качества мы рассматриваем и положительные, и отрицательные. И именно потому мы говорим просто качество человека. Ну и еще я опять-таки повторю, что этот раздел вообще сам такой раздел большой уже в философии Фридриха называется «Этика жизни». Достоинство. Знаете, самое главное, нам вот нужно понять, что когда человечество проходит какой-то особый этап, а сейчас мы переходное время наблюдаем из одной расы в другую, переходное время, мало того, что переход рас, но ведь это еще не бывало вообще в истории человечества времени. Время – это разделение между теми, кто пойдет в эволюцию, и кто не нашел в себе силы. И такое разделение – это грозное время. А потому масса, нарастающая и увлекающая в противоположное движение, то есть в инволюцию, она как бы даже давлеет, и преимущество имеет сейчас такое ощущение. И многие качества, которые буквально недавно – даже в 19 и начале 20 века упоминались часто, как бы забываются. И среди них достоинство. Достоинство как бы теперь уже не в моде, что ли, не в почете. Рерих предчувствовал это и говорил потому мысль о том, что это не есть пережиток. Он даже мысль такую выразил. Приходилось не раз слышать, что понятие чести и достоинства – в настоящее время являются уже пережитками. Ну, поэтому вопрос он и озвучил свою мысль, что это не есть тем более не предрассудок. То есть предрассудок, пережиток – это совершенно противоположное достоинству. Иногда говорили, что человек, представляя себя достойно, вроде бы как самовозвеличивает себя, как бы высокомерничает. И потому это есть как бы нарушенное что-то вымышление, что-то такое ханжеское. Именно потому Рерих подчеркивал, что достоинство – это не ханжество. Я напомню, что ханжество – это все-таки ложное представление о чем-либо. Это то, что человек хочет выдать желаемо за действительное. В то же время достоинство – не что иное, как символ выражения особого творчества. Вот недавно мы с вами слушали в нескольких вариантах о творчестве. И действительно, когда человек наполнен весь творческим направлением, устремлением, замыслом, когда все его мысли направлены на творческое созидание, ему некогда представлять себя как-то иначе, кроме как в естественном состоянии. И вот тогда мы с вами обращаемся к размышлению, а что же в действительности из себя представляет достоинство? Даже если бы мы никогда ничего не знали бы об этом, давайте мы представим себя, что мы иногда нет-нет договорим, а этот человек достойно себя ведет. Или эти люди ведут себя достойно. Почему мы об этом говорим? Мы себя иногда должны ловить на мысль, откуда такая мысль возникла, что же она выражает. И вдруг мы чувствуем, что этот человек не наполнен суетливостью, он не пытается подладится под чьё-то мнение и мышление. Он выражает все свои мысли, которые направлены на созидание, на благо. И в нем никогда нет двойственности. В нем нет ложности. То есть он не при ложности жизни являет. В нем никогда нет ничего затемненного, двойного. В нем нет каких-то искривлений, измышлений. Он не пытается казаться быть, он становится тем, куда стремится, а стремится он к идеалу. И тогда у нас перед нами открывается картина достойного человека. И каким же он тогда является? Он предстоит. В нем загорается огонь сердца, и этот огонь сердца соединяет его с высшим началом. Конечно, такое соединение может быть только через иерархию, исключительно через иерархию. Но он пытается этот огонь сохранять в себе и жить в соответствии. Можно было бы даже сказать, что одна из грань предстоятельности, высшего предстояния, то есть, и заключается в достоинстве. Тогда становится понятно, почему человек не отвлекается на многие посторонние интересы, которые явлены ему во всей жизни. Он не будет браться за недостойное, за ненужное, за весь хлам и мусор, который часто заполняет сознание человека. Он будет делать только то, что необходимо для развития человеческого духа. Именно достоинство выражает в большей степени то, что мы называем духовностью. Конечно, по существу своему достоинство единоподобно. То есть достойные дела, достойные выражения, достойный облик всегда имеет много общего. Но вот по форме-то, конечно, это все разнообразно. Иногда даже не только человек, а совокупность человеческого мышления или действия тоже оценивается как достойное. Вот мы с вами живем в современной цивилизации, и мы чувствуем, как много произносится и говорится, и действует, делается недостойного. Одновременно наш взор обращается туда, в древность, где нам кажется, более достойные люди существовали. Конечно, если бы мы там жили в то время, мы нашли бы там десятки и тысячи примеров недостойного. Точно так же. Но когда за дальностью времени мы рассматриваем, мы же лучшие образцы сохраняем в памятовании. И тогда думаем, вот Эллада, которую сегодня упоминали. Как там жили достойно, мы говорим. Воин не мог предать, воин сражался во имя какой-то чести, славы, подвига. Героические деяния были повсеместные. И мы начинаем тогда вспоминать. А что же мы вспоминаем, что торговлю, экономическое развитие Греции, их там флот, допустим, или их умение создавать какие-то особые предметы, которые необходимы были в быту. Нет, мы вспоминаем их по самым достойным людям. По Пифагору, Сократу, Платону, другим мыслителям, таким как Аристотель и еще многих. И большой список. Вот это очень важно, что мы оцениваем по лучшим деяниям. Конечно, достоинство тоже можно потерять. Это достоинство теряется, если мы испытаем хотя бы где-то в какой-то степени страх. Оно сразу как бы рушится. А теперь представим, мы с вами в предстоянии, и вдруг мы испытали страх. Какое может быть испытание? Ну, то есть достоинство, когда мы не выдержали, мы потеряли достоинство. Сразу начинается суетливость, сразу становится смешанность мышления, хаотичность мышления, отсюда и действия, не соответствующие достоинству. Вот это очень важно. Конечно, никогда, кстати, очень обошелся и не описать хотя бы примеры жизненные, кто жизнь прошел достойно. Конечно, бывает, что люди, не обремененные высокими званиями, сословиями, даже не принадлежащие классу, больше проявляют этого достоинства. Но были примеры и высших. Совершенно, может быть, не характерных для их сословий или класса, положений, проявлений достоинства. Ну, например, король Альберт, это бельгийский король, который мужественно встал на защиту продвижения идей охраны культурных ценностей. Кто-то скажет, ну ведь многие короли проявляли геройство в защите своих государств, княжеств, герцогств и так далее, что они порой являли мужество в сражениях, многочисленных сражениях, но в памятовании народном не всегда это выражается. А вот король Альберт был отмечен именно потому, что он понимал, что человеческое спасение в культуре, и что культуре будет противопоставлена мощная сила противников, потому что именно в хаосе затемнение сознаний может быть только проявление всего низкого и подлого. А культура, она не случайно звана как спасительница, потому что с возвышением, утончением, с пониманием всего происходящего, то есть с пониманием действительности, человек становится по-настоящему знающим. В объединении сознания человек способен поступать правильно. И тогда это и будет называться спасением. А чтобы претворять идеи охранения культурных ценностей, нужно мужество. А ведь сколько клеветы испытывает человек, который начинает так действовать. Вот почему король Альберт не просто выдержал, он выдержал с достоинством. Он не сломился, он не стал оправдываться, он не стал указывать на то, что он король, и потому он имеет право. Он показал, что в нем есть все качества человеческие, которые отвечают его предстоянию. Конечно, не случайно мы сказали, вот король Альберт, защита культурных ценностей. Вообще Рерих напрямую связывал проявление достоинства с культурой. Как-то можно вообще проявлять достоинство без почитания света? Ведь культура – это почитание света. Света божественного, конечно, а не света фонаря и лампочки, безусловно. Света божественного, который исходит через всю иерархию. А потому культура становится чуть не синонимом достоинства. Ну, конечно, достоинство проявляется и в защите Родины. Рерих постоянно осуждал пацифизм, трусливый пацифизм. Он считал, что оборона Родины так же важна, как оборона культуры. Потому что Родину обороняют не потому, что там находится земля или дом чей-то, а потому что каждое государство было создано братством и давало определенную грань или выявление особенностей культуры, которые должны были обогатить все человечество. Каждый народ должен жить ради обогащения всего человечества. И в этом исключалась оборона Родины. А когда собираются народы, складывают государство, в котором проявляется особое значение, как государство будущего, такое государство особенно охраняемо должно быть. Вот почему Рерих вставал на защиту достоинства в обороне Родины. Люди мечтают о мире. Как же не мечтать о мире, если люди хотят существовать в целостности хотя бы, без ранений, гибели, без крови. Хотя бы это заставляет их думать о мире. Но есть еще потребность духа – жить в мирных взаимоотношениях. И когда люди уже от сердца своего мечтают о мире, это и есть тоже выражение достоинства. И когда главы государств или их посланцы, министр иностранных дел, допустим, собираются на мирные конференции решать вопросы о мире, то главным условием успешности может быть только, если присутствует достоинство. Но, как вы видите, часто достоинство не присутствует, нет духовного выражения собравшихся, мирная конференция заканчивается ничем, а только взаимовыгодным каким-то временным соглашением, которое потом нарушается. Может быть, это одна из причин того, что мира на Земле до сих пор как не было, так и нет. Хотя крупные войны пока предотвращены. В основном идут локальные. Достоинство человеческое, конечно, заключается еще в возможностях духовного роста. Ну и, конечно же, нам заповедан не просто труд, а нескончаемый, неумолчный, постоянный и непрерываемый труд. Кто-то скажет, а где же отдых? Так вот, рерихи часто говорили о том, что отдых – это смена труда. Потому что от смены труда меняются взаимоотношения энергетических центров. И человек приобретает то состояние, в котором перенапряженные центры или те части тела, которые связаны с этими центрами, приходят в состояние нормализации, то есть гармоническое состояние. А труд он, один труд сменяет другой. Потому нужно приготовиться на будущее, что только тот в эволюцию будет готов, кто мыслит с радостью о нескончаемости труда. И в этом заключается достоинство духа. Еще одним моментом, который отмечал Рерих, это радость ответственности. Многие хотят иметь не только богатство земное, но даже духовное. Но не все хотят иметь ответственность. Так вот, ответственность – это есть очень значительная мера, определяющая истинную духовность человека. А потому радость о ней и есть одна из составляющих граней достоинства. Ну и, конечно же, очень важно, вот мы говорили с вами о творчестве, просто говорили с вами о том, что там, где творчество, там достоинство, но еще есть радость о творчестве, радость об искусстве. Радость об искусстве тоже будет показателем устремления к достоинству. Как бы еще можно было бы сказать о достоинстве? Очень просто, можно и коротко. Достоинство – это великая основа человеческого духа. Не случайно говорят так, что что-то потерял – не беда. Достоинство потерял – это беда. Примерно так же, как о мужестве. Все потерял, кто потерял достоинство. Мы видим даже на примерах наших близких, как искривляется жизнь их, когда они теряют достоинство. Во-первых, это связано в семейной жизни. Сколько мы видим, люди друг от друга терпят оскорбления, ссор, мучаются всю жизнь, как в Кабале. Страдают, считают, что это их долг жить в таких несносных ситуациях. Но заметьте, при достоинстве можно по-другому жить. В конце концов, можно и разойтись. Сколько люди терпят несправедливостей в жизни, оскорблений, унижений. Кстати, о унижении. А ведь мы говорили о паре противоположения. Вот мы говорим, что есть не достоинство, а униженное состояние, униженность. Если человек стремится на возвышение духа, то есть приобретение достоинства, то все действия противоположные снижают его потенциал. Во-первых, снижает его пламя горения. Постепенно этот огонь угасает, а затем просто дымит или чадит. Такое затемненное сердце испытывает униженность. Заметьте, как человек, который теряет достоинство, с каким страхом уходит, скажем, в кабинет начальника. Сколько людей, которые потеряли достоинство, испытывают робость перед властью. Им кажется, что там какие-то небожители живут, до которых он просто недостоин вообще дотянуться. Мне даже в голову не приходит, что это такие же люди, живущие просто от того, что на них сфокусирована энергия, они представляют какую-то силу и могущество. Но как только они эту власть теряют, они как воздушный шар сдуваются. В них оказывается пустота. Наблюдали такое? Вам приходилось встречать бывшего директора или бывшего начальника? Каким он сильным и мощным вам предстоял, когда вы к нему заходили в трепете, согнувшись? И как вы потом встречали его? Куда же, думаете, делась его сила, мощь? Вы перед ним орлом уже стояли. Вы думали, выскажу я ему все, что думал о нем, когда хотел сказать. Униженность, она в мелочах. Унижается жена перед мужем, муж перед женою. И такое является. Дети перед родителями, родители перед детьми. Всякое бывает. Старшие перед младшими, младшие перед старшими. Повсеместно. Одни классы над другими, одни нации над другими. И сплошное взаимное унижение. Людям мало даже задумываться о том, что если у кого-то даже есть накопление духа большее, и он обладает большей мудростью, что истинное накопление придает ему простоту и уважение к другим людям, а не наоборот. Высокомерие – это признак недостойного духа. И заметьте еще, кто любит унижаться, тот, заметьте, сразу же проявляет где-то высокомерие. И наоборот, если вы видите, кто-то высокомерничает, знаете, что это рабская униженность в нем сидит. Сам он в себе раб. Он нашел кого-то послабее просто, и вот уж тут он разошелся. Но тут появился крупнее его, сильнее. И вот он уже залепетал перед ним в униженном рабском поклонении. И когда мы видим такую картину, мы должны знать, что и в том, и в другом случае это есть потеря достоинства. Человеку достойному не надо себя выпячивать, выражать каким-то образом для показа. Он будет жить так, как необходимо для достижения высокой цели. Он живет ради цели высокой. А потому при всем желании он все равно будет заметен, потому что рано или поздно люди отметят это стремление служения человечеству. А человек, который желает себя выказать, показать, он все равно будет забыт в веках, тем более. То Герострат, вот помню, что мы его помним, да? Помните, как он поджигал? Да? Вот единственный, может быть, пример. А все остальные забыты. Забыты? Ну, оставили для примера просто каких-то людей. А ведь когда они жили, в то время, все те, кто, о ком мы помним, были в тюрьмах или там на галерах где-нибудь, над ними издевались, их четвертовали, клеветали на них, а те остальные были знамениты во славе земной. А где они? Нет их. Значение, конечно, очень велико достоинство. Достоинство, конечно, должно быть во всем обиходе, мы с вами говорили. Без него нельзя вообще существовать. Нельзя вот быть в достоинстве где-то в одной жизни, а в другой его не проявлять. Человек с достоинством всегда будет в этом. Если он будет где-то, как говорят, дискурс, вот здесь я такой, а здесь другой. Не бывает такого. Обязательно. Он все равно в одном будет недостоин, значит, и в другом проявит себя, рано или поздно. Человек – существо общественное. Вот что мы должны еще помнить. Кто-то скажет, вот и волки тоже общественные, да? Для примера. Но человек – это общественность. Потому что у человека единственного из всех царств есть самосознание. И только в самосознании можно понять единство духа человеческого от начала. И хотя мы все в разнообразии накоплений, индивидуальностей, тем не менее мы должны чувствовать, что нас связывает единство духа. И это уже дает основание нам чувствовать, что мы должны взаимоуважение проникнуться. А это порождает необходимость взаимослужения, что и порождает достоинство. И в этом значение его. Ну и, конечно, много действий необходимо, особенно сейчас, для порождения, укрепления достоинства. Часто вот вопрос единения человечества вообще стоит остро. Иногда много попрекают люди, что провозглашено единение, указано учителями человечества, что сейчас среди четырех оснований жизни главным является, одним из главных приоритетных целей, задач является единение. Нас и спрашивают, а что же вы не едины-то ни с кем? А мы и говорим, мы хотим объединиться с теми, кто в эволюцию двигается. Мы стремлены к этому, но мы не считаем, что мы должны объединиться с теми, кто или идет в инволюцию, или не определился. Кто сегодня служит одному, завтра другому. В одном слове он утверждает свет, в другом – тьму. И тогда постороннему человеку трудно вообще понять, что происходит в жизни. Но нам указано единение, а единение в первую очередь должно быть на высшем. Все те, кто почувствует в истинности это единение, объединятся уже между собой. И в этом заключается смысл единения, а не в том, чтобы объединиться с кем попало. И в этом заключается также достоинство. Вот мы с вами говорили о унижении, умолении, вернее, унижении. Давайте мы немножечко коснемся умоления. В умолении ярко выражается как раз понятие унижения. Заметьте, вот когда человек кого-то унижает, он одновременно пытается и умолить, как бы показать малость значимости человека, его профессиональные выучки, его действий, его уровня развития, не говоря уже о том, чтобы оклеветать в достоинствах духа. Именно потому умоление будет наиболее распространенным явлением в системе унижения. И, конечно же, умоление, и что иное, как строится на самовозвеличивании, это мы уже с вами тоже сказали. И, конечно же, мы не только не подумали вот о чем, о том, что при умолении создается разложение. А почему? Да потому что, когда мы в мыслях создаем картину умоления кого-то, мы одновременно же сами в мыслях переходим на нисходящую спираль. А в нисходящей спирали развития, не развития, а инволюции, мы сами переходим в систему разложения. Именно магнит разложения, противоположный магнит. Вот почему, умоляя другого кого-то, мы сами становимся на путь разложения. А потому умолению соответствуют сумерки. А потому умоление есть, как назвал Рерих, самое постыдное действие. Когда говорил Рерих о культуре, он сказал, это самое неприличное действие, существующее в культуре. Суд веков определит действие человека. Но когда мы смотрим историю, рассматриваем человечество, здесь не должно быть также умоления. Потому что в каждом витке спирали развития человечества были свои достойные проявления. То есть высокомерия у нас не должно быть. И в новую эпоху, которую назвали эпохой равноправия, полноправия, которой уделено внимание женскому началу, Рерих особенно отметил, что преодоление униженного состояния человечества, умаление его будет достигнуто достоинством духа женского. То есть теперь, а право вот место ведущего занято, должно занять женское начало. А потому мы с надеждой должны смотреть, как будет пробуждаться само достоинство в женщинах. Если оно будет проявляться, то во многом здесь спасение и другого начала, мужского. А потому унижение женщин становится самым злостным действием, умаляющим все человечество, а не только женское начало. Вот почему это тоже один из критериев проявления духовного или бездуховного действия. Ну и, конечно, сердце человеческое будет определять и выражение достоинства, и умаление с унижением. Ну, давайте мы сейчас на этом остановимся, потому что время у нас самая большая ценность. Ну и, конечно, если есть вопросы по сначала по теме достоинства и униженности, пожалуйста, пожалуйста, Иван Андреевич.
Илья Николаевич, вот мы тему такую хорошую рассматриваем. Как это соотносится унижение и самоунижение?
Вы знаете, граница между ними, в моем понимании, очень тонка. Потому что в каждом уничижении добавляется обязательно и самоуничижение. Уничижение, когда со стороны кто-то кого-то умоляет или унижает. И когда становится вообще такое даже понятное действие для всех окружающих. А самоуничижение, когда человек сам себя пытается в эгоизме своем, я подчеркну, ему-то кажется, что он, самоуничижая себя, он занимается скромностью, проявлением скромности. На самом деле это и есть не что иное, как самоуничижение, как выявление эгоизма. Потому что часто вторая мысль работает. Я сам себя буду здесь вот, как бы умолять и унижать, выражать себя самыми недостойными образами для того, чтобы другие сказали, что ты не прав, что ты на самом деле лучше, что ты сам себя клеветал, и этим вызывать бурный рост энергии, и притягивающий к себе, и подпитывать этими энергиями. Это своего рода еще и вампиризм. Самоуничижение еще имеет от того, что человек потерял достоинство и затемнил сердце, и в этом затемнении сердца человек, безусловно, потерял и ориентацию. В нем одна самость проявляется. Ему кажется, что самоуничижая, он сам себя возвеличивает. Поэтому трудно сказать, что из них хуже – самобичевание или получение уничижения со стороны. Мне кажется, это две такие родные сестры, что они прям буквально в обнимку уходят. Пожалуйста, Василий.
Я хотела бы добавить, что самоунижение происходит часто от безответственности. То есть человек вот представляется таким тараканом, так сказать, что вот не трожьте меня, я ничего не знаю, не умею, вообще отстаньте. Значит, это самое, вот, это всегда попроще, вот, чем чего-то пытаться сделать, можно таким дурачком и кинуться.
Как с вами тут не согласиться, да, Алексей Сергеевна, потому что иногда человек еще самоутяжением занимается и по той причине, что им не хочется брать на себя ответственность. И в отдельных моментах и случаях жизни он себя старается умолить для того, чтобы показать, что не нагружайте меня избыточной ответственностью, не назначайте меня командиром отряда, не хочу я быть, или распределять пищу, потому что побьют ведь меня еще. Да. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Борис.
Олег, вот в рамках этой замечательной темы просто считаю своим долгом максимально четко сформулировать две мысли. Первое. Сейчас мы живем в уникальное время, где год за 20, а может и за 200 лет. Настолько время сейчас сжато.
Очень даже правильно сказано. Да.
И вот в этом сильно сконцентрированном времени предположим такую ситуацию. Вася вчера поступал недостойно. Лизал ботинки начальнику, проступал несправедливо, что-то делал недостойное. Но вот он осознал, что так делать не нужно. И сегодня он уже так не поступает. А завтра и подавно. Самое достойное действие – концентрироваться на нем сегодняшним и завтрашним. Самое недостойное действие вот в этом уплотненном времени – в любой форме припоминать то, что он был вчера таким нехорошим. В любой форме. Вот это первое, что просто считание.
Не могу не согласиться.
То есть, и второй момент. Есть такая наука под названием статистика, самая жесткая и бескомпромиссная. И я с великим сожалением убедился, что на протяжении последних примерно 20 лет очень большое количество людей достоинством прикрывали свой паразитизм. То есть говорили, неужели я недостоин? И при этом под этой фразой хотели получить чего-то конкретного от Пети, от Коли, от Дуни, от мужчины, от женщины, в любом фразе. Я считаю, что никогда нельзя достоинством прикрывать желание просто получить фразу «Неужели я недостоин?». Если, например, я хочу чего-то получить, грубо говоря, от Пети, я должен лично этому Пете что-то сделать.
Нельзя не согласиться с этими утверждениями. Почему? Потому что прикрываться... И вообще, люди скромные, они никогда не будут употреблять, что я обладаю достоинством. Что кто-то достойный или я достойный. Люди достоинство проявляют именно в действиях, показывая этим пример. А прикрываться тем более в словах, в выражениях, кто кому достоин и почему достоин, мне кажется, это действительно... Вы правильно отмечаете, что это так часто слышалось, что на слуху, как будто люди часто... Даже как будто слышишь их, этих людей, вот до сих пор эти фразы. Особенно при распределении какого-то редкого... товара. Да. Было такое дело. Да, да, да. Пожалуйста. Ну, с достоинством понятно теперь как-то стало, да? Ну, я просто вам еще хотел бы сказать, что я иногда, особенно когда прочитываешь тексты о жизни людей, прошлые времена, а ведь времена были спирали, вы знаете, то вниз, то вверх. А в этой малой спирали были большие спирали, вверх-вниз. И были времена, когда люди жили духовно. Золотой век – это ведь не какой-то определенный век, их много было. Золотых и черных веков. Множество. И были времена вверх-вниз. Вот если кто читал Велесову книгу, можете проследить. Там рассказывается история славян на протяжении 9000 лет. 9000 лет. Среди от круга лет славяно-арийских вет насчитывает 660 тысяч лет. Думаете, сравнить, да? 9000 лет. Вот возьмите длину, какую-нибудь линию проведите, вот посмотрите, 9000 да ничто. И вот на этом коротком промежутке времени, относительно, конечно, 660, но очень длинном для науки, для нашего сознания, за 9000 лет славяне, шествуя, переселяясь, передвигаясь, лучше сказать, перемещаясь из Семиречья. Семиречье тоже вопрос. Кто-то указывает, как символ семизвучия, семи потоков, знаний. А кто-то говорит, это было Семирек в Сибири где-то. А кто-то говорит, нет, а Семиречье – это вот местность в Казахстане, в районе Балхаш, где некоторые реки уже пересохли. Семиречье тоже разные понятия. Но, тем не менее, они двигались из Центральной Азии двумя потоками – Северный Каспий и Южного, Южнее. И вот за эти 9000 лет между ними происходили события. Как только дух их поднимался, достоинство возрастало, народ становился крепким государством, строил города, у них появлялась мощная армия, и они могли отстаивать интересы своих, свои и подданных. Как только достоинство духа терялось, бездуховность наступала, они все теряли – границы, армию. Вынуждены были перемещаться. Вот эти славянские племена огромным потоком перемещались на протяжении 2000 лет много-много раз. Кто сказал бы, вот в прошлые времена, тогда-то было разное. И смотря кто что выхватит там. Один выходит замечательные времена духовного восхождения, а другой выхватит падение нравов. И вот как хорошо проследить по этой книге, почему она запретная книга считается, и наука непризнанная. Потому что она указывает, буквально тычет нас носом. Вы посмотрите, как надо жить-то. Только духовная жизнь вас спасет. Но ведь это большинству людей не нравится. Потому что они стараются отгородиться от этой книги. Нет ее, ее не признают. А ведь могли бы посмотреть, как надо жить. Что духовность должна быть не в спирали понижения, а в постоянном по спирали восхождения. И только тогда крепость будет постоянной. Есть духовность, есть крепость во всех отношениях, и в том числе на этом плане бытия. Нет духовности, нет ничего. Вот почему я вам сразу начал с того, что потерял достоинство, потерял все. Вот пример. Пожалуйста.
Такой фильм, как пример, да, некий принц поехал за невестой в Америку, да, многие его смотрели, и он там занимался разной работой. Вроде принц, да, он занимался там, да, полы мыл, да, вот как из маленького государства, вот, и ему как бы говорит его слуга, что ну как же можно так себя унижать, он говорит, ничто не может унизить человека с достоинством, то есть человек, который имеет достоинство, чем бы он ни занимался, он всегда будет его проявлять. И неважно, скажем, какой в руках у него, да, труд, да, будет ли он действительно уборщиком, или он, да, будет стоять на высоком, по земным меркам, посту, он везде будет являть достоинство.
Кстати, ко всем этот вопрос. А может ли слуга быть или обладать достоинством? Вот именно вот замечательно получили мы все ответ, что быть слугою по должности можно с достоинством быть, а быть слугою по внутреннему состоянию можно даже занимать высокую должность, но быть слугою. Служить и быть слугою, оказывается, разные вещи.
Смотря кого слугой.
Безусловно, тоже хорошая поправка. Служить недостойным – это недостойно служить, безусловно.
Да. Вот, а как же в ситуациях, когда, да, вот в определенном этапе жизни человечества, да, были господа и были слуги, да, и сказать, что все господа были достойны, да, мы понимаем, что это
а не вот так. Борис как раз сказал,
при этом люди же служили им, потому что у них другого выбора не было. Крепостной крестьянин, он принадлежал помещику, достойно, недостойно, он ему служил, да, и в этой ситуации мы не можем сказать, что если он служит недостойному господину, то он сам недостойный.
Ну, в этих случаях, конечно, когда выбора вообще не было, наверное, и у человека была альтернатива служить, не служить, но ему было, конечно, сложнее выразить достоинство во всех отношениях, потому что недостойные хозяева очень сильно унижали, и у него не было выбора, или унижаться, но тогда не служить. Он подвергался или избиению, или наказание более жестоким.
Да, пожалуйста. Как говорится, выбор всегда есть. И потому, да, вот Индира Ганди-то как раз говорила об этом, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мне кажется, что вот это как раз об этом.
Да,
но здесь, это, конечно, она говорила об Индии и о той ситуации, которая происходила. Но вот в плане духа мне видится, что ее фраза, она как раз очень показательна.
А теперь скажите, на каком уровне достоинства духа надо находиться, чтобы и здесь преодолеть? Да? И сколько людей могло бы быть таковыми? Очень немногие. Поэтому мы должны как бы соизмерять. Вот есть уровень достоинства такой, когда он преломляет эти позиции еще выше. Есть люди, которые готовы погибнуть, но ни в каком соотношении ни разу не унизиться, как бы его ни пытались. Пожалуйста.
А вот как же, скажем, ситуация в прошлом. Вот у него выбор. Если он своему вот злобному господину не подчинится, его убьют. Он сохранит, так сказать, свое достоинство, но умрет. У него дети маленькие.
Ну вот об этом-то и речь идет.
И как?
И кого? Но вообще, по большому счету, по самым высшим меркам, конечно, когда мы чем-то оправдываем свои унижения, мы должны знать, что таких ситуаций не бывает просто. Но это уже высшая мерка, когда человек полностью живет духовной жизнью. Но таковых людей крайне мало. Пожалуйста.
Ну вот, если сказать, немножко продолжу. Человек, даже имеющий детей, если он принимает это унижение на глазах своих детей, тем он не показывает лучшего примера внимания.
Вот об этом речь. Да.
Лучше уж, наверное, все-таки умереть, в конце концов. Но еще хочется сказать другое, что человек, который унижает другого или умоляет, он никогда не может обладать достоинством.
Конечно, конечно. Пожалуйста.
Вот еще такой момент, когда мы говорим, как сейчас, да, о выборе, подчиниться или умереть, да, у человека дети. Тут же еще нужно рассмотреть, каким образом человек унижается. То есть, если он внешне, то есть можно внешне подчиниться в действиях, а можно подчиниться в мыслях, да, можно подчиниться как бы духовно.
Правильная оценка.
Да. Ведь можно же в такой ситуации... Иной раз и выполнить то, что тебе сказано, да, что тебя требует. Служить уже, как бы прислуживать, но в душе мысленно не быть униженным.
Да, конечно.
Крепостное это право.
Пожалуйста.
Когда тут затронут проблему детей и служения, я как-то одну вещь в упор не понимаю. Вот предположим, допустим, теоретически, у меня есть дети. Допустим. Ну вот мне их надо там выкармливать, иначе помрут. Да, ну там растить выкармливают. А вот есть там вот горделивый господин. Причем здесь гордость, унижение. Я с ним заключаю контракт. Я ему там чищу, допустим, ботинки там мою унитаз, за это мне дают деньги, то есть нулевая карма, мы с ним в расчете. Причем здесь гордость, причем унижение.
Борис, здесь одна тонкость есть. Если вы такой заключаете договор, что вы делаете, то есть занимаясь трудом, который со стороны кажется унизительным, это не есть унижение. Унижение – это когда господин оскорбляет, старается тебя нагрузить какими-нибудь, скажем так, унизительными действиями. Ну, например, помните, как фильм вот «Человек жил в желтой ботинке», там воспитывал ребенка, как его там унижали со всех сторон. Но эти меры унижения очень разнообразны. Я даже помню, как на производстве люди друг друга унижают. Это таких случаев у каждого, наверное, набралось в жизни немало. Да. И люди терпят эти унижения. Например, начальник отчитывает своего ближайшего помощника, у которого свои подчиненные есть в присутствии подчиненных. Разве это не унижение? Того, кто должен руководить людьми, называя его всякими оскорбительными кличками и так далее, растяпой, неряхой, кем угодно. И он, униженно склонив голову, понуро бредет, чтобы потом опять исполнять свою как бы должность, руководить людьми. А все уже улыбаются, остальные. Пожалуйста.
Вот в этой ситуации, кстати, которую я видела совсем недавно, вот. Есть, скажем так, такой момент, что даже в той ситуации, когда начальник при подчиненном, да, оскорбляет своего подчиненного, да, который у них начальник, тот все-таки может сохранить достоинство. Скажем так, да, и даже правильно, да, он должен сохранить, потому что иначе он перестанет руководить этими людьми. И надо сказать, что все окружающие люди при этом понимают, кто на самом деле был унижен, потому что человек, унижающий, да, начальника его подчиненных, да, унижает себя сам. И вот эта ситуация, как бы, она совершенно. Пускай, да, все расходятся, да, каждый остается вроде как при своем. Но коллектив, при котором это происходило, совершенно четко понимает, кто унизил себя. На самом деле, да, главный начальник себя унизил перед всеми, потому что, да, он таким образом себя проявил. Это совершенно как бы вот, однозначно понятно людям, но это понятно людям, которые имеют в себе хотя бы какую-то долю достоинства, да, то есть хотя бы накопление. Потому что есть еще, скажем так, обратная, да, реакция, потому что обычно главный начальник приходит со свитой, да, которые как раз совсем иначе.
Я даже вспоминаю, как в нашем вот обществе, вот особенно 90-е, многие лишились работы, и многие наши вот женщины особенно работали уборщицами. Многие. Они спрашивали меня даже в том числе, не унизительно ты работаешь там на кого-то. Я им говорю, что это нормальная работа, если вы там, как вот Борис говорит, по договору там что-то делаете. Чем она хуже, чем другая остальная-то? Но тут же вспомнился образ. Вот убирает она, скажем, а барин бросает наружный окурок, скажем, и говорит, подними. Но в таком состоянии, конечно же, это идет намеренное унижение. Вот такого терпеть, конечно, я считаю, не следовало бы.
А если за отдельную плату?
И даже за отдельную плату. Это уже называется непотребность, необходимость действий, работы, а желание унизить человека и так далее. Пожалуйста.
Сейчас ведь выбор есть. Можно уйти, собственно, с работы. И основы этого выбора этого не было. Если он от самого умрет, его дети с супругой, так сказать, умерут.
Так мы этот вопрос и рассматривали. О том, как не просто сохранить достоинство тому, кто подвергался унижениям постоянно и повсеместно. А ведь сколько таких историй было? Наверное, любой богатый человек тоже на испытание. Ему тоже ведь... Вот в этом самовозвеличивании, в барстве своем не всем удается сохранить самому это чувство достоинства, а потому он пытается унизить другого. Пожалуйста.
Значит, вот мы тут затронули тему античности. Угу. Теперь хочу на одну высокую ноту тронуть. Угу. Вот там, с моей точки зрения, была очень сильно размыта грань между достоинством и гордостью и гордыней. Хочу маленький пример привести. В одном из экранизаций фильма «Про Трою» был сюжет, который лично меня потряс, хотя меня потрясти довольно трудно. Приезжает Одиссей к Ахиллесу, завербовать его на Троянскую войну. Ахиллес в ответ нечто типа: «А я там ни с кем не ссорился, не хочу воевать». Ну так и сяк. Ну решил со своей матерью посоветоваться. И мать говорит Ахиллесу, своему единственному сыну: «Понимаешь, сынок, если ты не пойдешь на войну, ты женишься на красивой деве, и она будет тебя любить. Потом у тебя появятся дети, и они тебя будут уважать и почитать. Потом у них появятся свои дети, и о тебе все забудут. Ежели ты пойдешь на Троянскую войну, ты оттуда не вернешься живым. На тебя будут помнить тысячелетия. Поэтому непременно, сынок, иди на Троянскую войну». Так вот, что это? Гордыня, гордость и достоинство.
Ну, во-первых, это мифология. Ну да. Но это, наверное, все-таки жизненно, действительно, жизненно. Выбор в веках. Но мне здесь видится, на самом деле, дело не в гордыне. Вопрос о том, насколько важно защищать Родину было. Какая Родина? Каков ее облик? Да. Воевать, защищать, это тут вопрос тоже тонкий. В каком случае мы атакуя кого-то, защищаем, в каком случае мы защищаем, сейчас еще есть люди. Вопрос непростой, я могу сразу сказать. И это, может быть, даже смотреть отдельно надо.
Философия.
Пожалуйста.
Вспомнив еще недавнее время, чем, скажем, крепостное право, да, когда большая часть страны была завоевана фашистами. Угу. Да, и люди шли на смерть, но не шли в полицаи. Да? Но кто-то шел в полицаи, но тем не менее, скажем так, он при этом служил своему народу и своей родине. И, скажем, вот здесь вот мера, наверное, все-таки в каждом случае конкретном, она будет своя, ситуация человека. Да? То есть, скажем, мы, рисуя какую-то абстрактную ситуацию, наверное, не можем сказать однозначно, как нужно поступить, чтобы сохранить достоинство. То есть должно быть очень конкретно и конкретному человеку, который находится в этой ситуации. Потому что как бы абстрактно вот рассматривать, да, там, ситуацию, очень трудно, скажем, указать, да, достоинство было проявлено. Вот ситуация, которую мы видели, допустим, да, которую мы можем описать, зная, да, ситуацию изнутри, там, наверное, мы можем сказать.
Да.
А вот абстрактно это достаточно сложно.